Немножко необычный гимн выбрали. Не поется на братских, да? Пастырь добрый ищет тебя. Это больше до позывных собраний. Но я и хотел, чтобы немножко дух призывных собраний вспомнить. Я думаю, что даже я хотел такой вопрос задать. Все ли любят призывные евангелизационные собрания? Когда действительно собрание, когда Дух Святой касается, люди каются. Мне кажется, это все равно всем дорого. Сами когда-то покаялись так. И вот об этой форме служения я сегодня хотел больше сказать. Я хотел один текст прочитать из Священного Писания. Мне как-то вспомнился. Послание к римлянам, 1 глава, 5 стих. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Но апостольство, если слово заменить, посланничество, слишком апостольство, высокое такое слово, да, то оно к нам вполне, вполне подходит. «Через которого, я еще раз читаю, мы получили благодать, незаслуженное расположение Бога к нам, и посланничество, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Вот так Павел выразил, что такое евангелизация, миссионерство. Покорять вере все народы. Вообще, этот материал, который я хочу тут рассказать или поделиться, это материал библейских курсов. В этом году мы первый раз этот предмет введен был. Я сам над ним работал. И думаю, здесь некоторые темы, которые, мне кажется, подходящие для всех, мы здесь пройдем. И любые замечания, я думаю, я хочу принять, что-то исправить или что-то дополнить, чтобы этот материал был более такой объемный или, так сказать, полный или полезный, чтобы ничего так неполезного не прошло. Я напомню некоторые мысли, что посчитал нужным. Этот материал называется под темой «Миссионерство». Я так выделил, что такое миссионерство, хотел прочитать. Мы формулировку тогда сделали. Миссионерство – это труд по распространению евангельской вести среди людей, осуществляемый верующими, сообща и по отдельности, по поручению от Господа, Духа Святого и Церкви. Дело в том, что мы хотели полноценную формулировку, и вот так остановились на этой. Я еще раз прочитаю. Миссионерство – это труд по распространению евангельской вести среди людей, осуществляемый верующими, сообща и по отдельности, по поручению от Господа, Духа Святого и Церкви. Значит, ну, главное – это труд по распространению евангельской вести, а осуществлять его верующие могут и сообща, и по отдельности, личные свидетельства. И а поручение тоже может от Господа быть и от Церкви. Вот такую мы формулировку взяли. И я хотел напомнить три таких важных момента, почему миссионерство так важно. Я не буду места Священного Писания читать, а так на память. Вижу три таких тоже момента. Миссионерство – это повеление Божие. Да, я думаю, с этим все согласны. Очень яркое – это Матфея, 28 глава, 18-20 стих. «Уходящий Господь, покидающий землю, дал поручение своим апостолам, а через них и нам всем, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И здесь все, активность, да, идите, не сидите, не ждите, когда к вам люди придут, активно идите. Потом, это не просто призовите людей к покаянию, а здесь говорится, научите этих людей. Значит, открыть какую-то истину, даже не просто, а обучить надо людей более полной истины. Потом утвердить их, покрестить. Значит, доводить надо до какого-то более полного утверждения, до принятия у людей твердого решения жить для Господа, или, как вот в послании к римлянам сказано, покорять вере людей. И после этого не оставлять их, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И поэтому наше, и у нас отдел благовестия, или, так сказать, благовестники, в принципе, не останавливаются на том, что поехали, призывные собрания провели, потом посещают, потом крестят, и потом ездят, и ездят, пока эти группы, значит, как-то не передадутся по печенье других домостроителей. Затем второе. Миссионерство – это нужда человечества, то как повеление Божие, а это как нужда. Ну, очень тоже знакомое место. Лука, Евангелие от Луки, 10 глава, 1 глава, 2 стих. Матфея, 9 глава, 36-38. Там сказано, что жатвы много, а делателей мало. Но само поле, сами нивы, ожидают, что кто-то придет и будет совершать служение. Ну и послание к римлянам в 10 главе, Павел тоже хорошо это высказал, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, о ком не слышали? И как слышать, если нет проповедующего?» Да? Значит, второе, это миссионерство, это нужда человечества. И третье, миссионерство – это личная потребность. Тоже Иеремия 20 глава, 9 стих, на память. «И был во мне огонь, я не мог удержать его, хотя решил, больше не буду говорить, потому что этот народ не слушает, они люди жестоковыйные, но не мог удержать то, что у меня было». И в Иоанна 4 главе Христос эти же слова говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Так же, как мы через 4 часа захотели кушать, и так и всякая возрожденная душа имеет внутреннюю такую потребность делиться или кому-то говорить о Христе Спасителе. Вот эти три пункта я хотел прежде всего привести. А основная тема сегодня я хотел – это евангелизационные собрания. Я так пока две темы хочу здесь провести на этой конференции. Вторая тема – высылка миссионеров. Может быть, она более актуальна и более сегодня касается всех присутствующих. Но, и думаю, не сразу, так сказать, подойти к этой теме, а предварительно другую тему. Евангелизационные собрания. Я думаю, что евангелизационные собрания – это тоже тема касается всех пресвитеров, имеет прямое отношение к этому собранию. И вообще, вот этот материал, это ниоткуда ни мы его не взяли, не списывали, просто наш обобщенный опыт нашего вот служения, которое мы совершаем так, с нашим братством. Поэтому он чисто практичный, тут нет никаких теорий. А практика может быть у некоторых разная. Может быть, что-то в практике и уже что-то сегодня может уже неприемлемо, что-то мы делали, в свое время было неплохо. Поэтому я думаю, что можно вполне и замечания делать, и исправлять, и обсуждать этот материал, потому что это не догматика. Но прежде чем я хотел еще такую мысль высказать, или хотите, запишите. Живая, здоровая церковь, обеспокоенная спасением людей, живущих в городе, поселке, время от времени проводит евангелизационные собрания специально для грешников. Это что такое евангелизационное собрание? О чем мы сегодня будем говорить? Еще раз. Живая, здоровая церковь, обеспокоенная спасением людей, живущих в городе, поселке, время от времени проводит евангелизационные собрания специально для грешников. Мы понимаем так, что действительно церковь, которая состоит из возрожденных людей, которая живая, никаких особых болезней не имеет, она имеет внутреннее беспокойство за людей, окружающих нас, в том городе, где находятся верующие, члены церкви. И поэтому время от времени, не постоянно, а время от времени проводит евангелизационные собрания специально для грешников. Наши собрания, они все-таки больше настроены на то, чтобы назидать, утешение какое-то давать. А евангелизационные собрания – это чисто для грешников, которые, может, первый раз пришли, может быть, уже и ходят одно время или приближаются к Богу для того, чтобы они приняли решение. Я так вот понимаю, что такого опыта деяния апостолов, вот что вот такие собрания проводились, мы не имеем. Но с другой стороны, вот сколько наш опыт. Получается так, если новая группа образовалась в каком-то месте, она не проводит евангелизационных собраний. У них все собрания евангелизационные, потому что люди только покаялись, они все горят огнем, они почти каждый день приводят своих близких, знакомых, и это длится, может быть, полгода, год, а потом как-то стабилизируется количество людей, и оно становится больше служения для верующих. И уже через время возникает необходимость специально проводить евангелизационные собрания. Так как у нас в основном устоявшиеся церкви с долголетним таким стажем или времени существования, я думаю, что евангелизационные собрания необходимы время от времени. Сколько раз проводить их? Один раз ли в году, два раза или три раза. Это, видимо, от церкви, от верующих, насколько они переживают, должно проводиться. Вот так по практике нашей, некоторые, вот я слышу, церкви регулярно проводят, раз в году такие, не только одно собрание, неделю евангелизации проводят. Другие места, вот, ну я не могу, прислушиваюсь к их жизни, вообще не слышу. чтобы когда антиевангелизационное собрание проводилось. А так идет все собрания, праздники, браки там или еще что-то. Все идет своим чередом. А вот так, чтобы евангелизационное собрание не проводится, я думаю, что упускается возможность для расширения благовестия, упускается возможность еще сегодняшнего времени, периода времени, свободы этой, которую имеем, для того, чтобы спасать людей. И цель, если бы мы сегодня после этого служения как-то, как ответственные за группы и за церкви, встревожимся, что мы давно это не проводим, я думаю, вот эта цель сегодняшнего, так сказать, часа, вот, который мы проводим. Значит, теперь я подробно, как вообще проводятся евангелизационные собрания, что считаю нужно. Первое, что для того, чтобы проводить евангелизационные собрания, нужна подготовка. Вообще часто я замечаю, у нас даже замечаю, как-то стихийно начинает возникать. Ну, может быть, это связано с тем, что или праздник уже приблизился, который надо было использовать, или еще какая-то возможность, давайте проведем евангелизационное собрание или еще что-то. Все, так сказать, на ходу. Может быть, когда срочно надо и можно так проводить, я не думаю, что нельзя. Лучше все-таки провести, чем не проводить. Но для того, чтобы, так сказать, евангелизационные собрания проводить полноценно, нужна подготовка. Какая подготовка? Первое, это молитвенная. Чтобы церковь была, время было, для, или молитвенное собрание там посвятить, или пост назначить, или даже время, месяц молитвы. Дело в том, что, как бы, чтобы это не упустить, потому что без действия Духа Святого и Его благодати вообще же пробуждения не будет. И не наша подготовка, так сказать, программ, она будет определять, а насколько мы внутренне готовились. Может быть, требуется и какое-то даже членское провести, которое могло бы настроить людей и наших же членов церкви, что если у нас непорядок, наши отношения не налажены, то не может быть и благословения. И, может быть, даже это подтолкнет людей, что от меня зависит, от моего состояния, будет ли Бог нас благословлять. Поэтому я думаю, это вдвойне хорошо. Вторая подготовка – это участников богослужения. В евангелизационном собрании, хотя присутствует вся церковь, она не вся участвует, а участвует определенная группа – проповедники, хор, певцы, может быть, литературную часть рассказывают. Остальные, значит, присутствуют как слушатели или те, которые привели людей. Поэтому участников хорошо бы тоже отдельно хотя бы какое-то служение провести или беседу провести с теми участниками, которые будут хористы, молодежь, оркестр. Значит, возможно, это и не обязательно должен пресвитер или благовестник провести. Это может даже регент, зная, что будет предстоит евангелизационное собрание, на этом последней спевке уделить внимание нашему внутреннему состоянию, подходу к этому. Знаете, чем мы так лучше подготовим, лучше настроим, это будет и очень много значит на собрании отношение самих верующих к этому служению. Мне кажется, что уже такое все равно развивается, что ну, приедаются, покаяний было много за эти 10 лет, и мы уже как-то на это смотрим. Часто много из этих покаяний не настоящих, не подлинных, или каких-то эмоциональных, или поверхностных. И мы уже немножко критически смотрим, не так, как, может быть, в начале, ну, 80-е годы, когда каждая покаявшаяся душа, такая радость была, они были покаяния редкие, а тут чуть ли не каждое собрание, да могут быть по 5 человек, все, а потом толку нет с них, все. Но я хочу сказать, что, значит, братья, мы не можем к этому привыкать, не должны привыкать. Среди них есть действительно, хоть пусть одна, но истинно покаявшаяся душа, стоило все это проводить, стоило этим заниматься, стоило бы все усилия приложить. Потом, если это утвердилась душа и, значит, для Господа живет. Поэтому все это стоит делать и нужно. Потом следующее – это подготовка программы или темы. Должна быть действительно, ну, как-то продумать, какая тема. И в этом должны помочь способные люди в церкви. Если в своей церкви, могут даже и другие, из других церквей, те, у которых есть опыт, как программу приготовить, какую тему, как ее разработать. И последняя подготовка в евангелизационном собрании – это позаботиться о том, чтобы пригласить грешников. Ведь для них это проводится, да? Каким образом это можно сделать. Или какую-то интересную тему евангелизационного собрания наметить, которая могла бы заинтересовать людей. Ну, там разные темы я сейчас не готовил, но так было у нас там. Может быть, тему семьи сегодня, да? Может быть, тема, может быть, даже сегодня, что значит, пороки общества, наркомания или еще что-то. Ну, как-то так, что люди поймут, люди, которые получили приглашение, что это важно, это интересно. Это я хотел бы послушать на эту тему. Поэтому просто собрание, как, может быть, мы это делали 10 лет назад, проводится евангелизационное собрание, приглашаем всех желающих, повешали объявление в городе. Сегодня это не действует и, наверное, не будет почти никакого особого результата. Поэтому надо или тему хорошую, или интересная программа, интересные участники. Может быть, оркестр будет участвовать. Сейчас у нас все-таки оркестр есть. Или что-то интересное, кто-то будет гость, что может людей заинтересовать. Затем нужны пригласительные и объявления. Надеяться только на объявления, которые мы развешали, значит, на магазины, я говорю, это очень мало, и считаю, что это сделать работу так, спустя рукава, неответственно и несерьезно. А пригласительные, вот мы, я делились, что вот на, у нас Рождество, 7 января, так родилась мысль, что уже действительно, как людей пригласить? Взять коротким таким письмецом в виде пригласительного. Сделали, и мы удивились. В том месте, где у нас церковь, 50 лет существует. Мы думали, что у нас в этом районе нас все знают. И никто не придет. Мы уже сколько там евангелизационных собраний проводили. А тут такие морозы стояли, 35 градусов, а перед этим было даже 40 градусов. Но мы каждому в почтовый ящик такое, ну, доброжелательное приглашение, такого личного характера сделали. И мы удивились, прошло более 100 человек. Для нас это было неожиданно. Мы бегали, скамейки ставили, думали, что ну, хоть бы человек 20 придет, а тут человек 100. И так слушали, и с таким интересом все. И мы просто себе урок сделали. Мы рано поставили, значит, что уже ничего толку не будет. Так это если в нашем районе, а если у нас в городе таких районов 5, где никогда еще не проводилось, то значит это просто надежду подает, что надо это делать. Затем приглашение знакомых. Это участие уже всех верующих, чтобы пригласить своих близких. Каждый должен вот это внутреннее желание, эти пригласительные, убедить кого-то. Потому что пришли соседи молитвенного дома, вот и у нас, я смотрю, знакомые лица. Хоть, как говорится, здоровайся тут все. Так получилось. Вот это, что относится к подготовке. Значит, молитвенная подготовка, потом участники, с ними хорошо бы отдельно, потом подготовка программы, темы какой-то, и пригласить людей. На это требуется время, а вы знаете, это зажигает церковь, это объединяет церковь служение. Приглашать все должны, все могут и все должны. И если кто-то один привел кого-то, он же радуется, что он тоже кого-то привел. И понимаете, это и на духовное состояние церкви влияет, оздоровляет церковь, ну какую-то новую струю вносит. Вы сами замечаете, если периодически приходят новые люди, новые семьи, для церкви это жизнь. А если долгое время нет покаяния, новые люди не приходят, церковь начинает как будто застой какой-то. Проблемы, трудности, друг друга ценить перестаем. Поэтому я думаю, что даже в этом есть большое благословение Божие. Теперь как ход собрания должен, евангелизационного собрания? Вообще евангелизационные собрания не должны быть очень длительные. Полтора часа, максимум два часа. Значит, такие два с половиной, три часа. Для евангелизационных собраний это очень много. Правда, это, вот это время мы берем, это не входит сюда время, если начинается покаяние. Это потом плюсуется. Обычно оно не замечается человеком, присутствующим как тяжесть. Он видит, что вообще собрание подошло к концу, люди принимают решение, поэтому это относится к общей части, полтора или два часа. На евангелизационное собрание тоже проповеди две или три. Но эти проповеди должны быть краткие и интересные. Поэтому и проповедников, ну, не должно быть инвестиционное собрание, что вот мы сейчас обидим этого человека, брата нашего, у него очередь подошла или еще что-то, да? Понимаете, мы теперь, брат этот обидчивый, да, он создает проблему. Нам нужно людей достигнуть, которые ничего не слышали, а мы ради жертвуем его, значит, может, или он затянет, или еще что-то. Поэтому просто должен настрой среди братьев-проповедников быть на евангелизационные собрания. Кого поставят, то и хорошо, кому доверят это служение. Значит, и проповеди должны быть... Значит, не, тоже не 10, 10-15 минут, кроме последней. Эти проповеди тоже не должны быть большими. На наших собраниях обычных нету ведущего, да? Хотя есть пресвитер, но он не связывает тему. Он может объявлять, может регент объявлять. Для евангелизационных собраний лучше, чтобы все-таки был ведущий, который связывает между собой песни, стихи, вставки делает. И это собрание делает одной большой темой, одним, значит, большой частью. Потом само исполнение стихов, песен должно быть самое лучшее, какого качества только можно достигнуть. Хорошо говорил Евгений Кифорович на конференции по благовестникам, что такое искусство, что не надо бояться. В Библии тоже это слово употреблено. Люди искусные в пении были отобраны. И для благовестия тоже не должно быть так, что вот мы кого-то обидим, и надо ему поставить, он, видите ли, подготовил песню или стихотворение, теперь его обязательно надо пропустить. Такого вообще не должно быть. И не настраиваться на такое. Только то, что действительно хорошо подготовлено, качественное исполнение. И если кто-то слабо подготовился или что, просто даже не пропускается. Не нужно, значит, давать на это время. Дело в том, что вот так было. Евангелизационное собрание, молодежь вроде подготовила. Но знаете, там половина слов непонятна. А если у меня такое было впечатление, что это вот так... Можно всех рассказчиков подытожить так. Та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. В общем, все стихотворения можно так. Но это не подготовка. Может быть, не могут так. Тогда надо было бы тем, которые в церкви есть способны, старшего возраста, действительно заранее послушать, как стихотворение рассказывают, где ударение надо поставить, с каким выражением, с каким чувством. У кого получилось, тех и пропустить. У кого не получилось, сказать, ладно, ты в следующем воскресенье расскажешь. Но здесь этого не будет. Будет, значит, рассказано все. Должно быть все хорошо рассказано. Если в мире делаются какие-то такие концерты, там стараются, да? Ну, а для Господа, для служения, спасения душ, я думаю, старания очень большие можно и нужно применять. Очень хорошо на евангелизационном собрании, чтобы было свидетельство чье-то о покаянии, об обращении. Потому что могут люди первый раз быть, они не знают, о чем мы говорим, что такое покаяние, как это делается. И простой рассказ, рассказанный, как он, человек, пришел к Богу, ну, конечно, лучше всего это нужно те, которые с мира пришли, подходящий пример такой, да, он лучше всех, так сказать, доходит и объясняет, что должно с человеком произойти. Ну и последняя, самая главная нагрузка ложится на последнюю проповедь, которая может быть подлиннее, даже 30 и 40 минут, потому что последняя проповедь, которая призывная, она нужна время для того, чтобы настроить слушателя. И поэтому хорошо тоже для последней проповеди, призывной проповеди, проповедники, которые уже имеются опыт или благословение, которое не первый раз. Теперь вот об этой последней проповеди. Эта проповедь имеет цель призыва, чтобы человек принял решение. На наших собраниях не всегда мы призываем, может быть, даже иногда чувствуем, что это сегодня не надо так конкретно приглашать к решению, принятию. Евангелизационные собрания обычно заканчиваются все-таки призывом конкретно сегодня принять решение в отношении Господа. И поэтому и сама проповедь у проповедующего тоже она должна пройти сквозь сердце. Он не только из ума должен говорить. Она должна быть с чувством, проникнута, пережита. Тогда она и может достигнуть цели. И во время этой последней проповеди, когда все знают, что сейчас будет призыв, вся церковь внутренняя, молитвенная, участвует в том, чтобы Господь расположил сердца грешников. Вот когда такое единство есть в церкви, оно сразу чувствуется. Или просто верующие сидят и думают, ага, сейчас будет призыв, посмотрим, выйдут люди или не выйдут, как твоя проповедь влиятельна или хороша сказана, но тогда и не будет результата. А когда все в едином порыве, в едином желании, чтобы Господь сегодня сделал дело свое, чтобы Он совершил спасение души, это сразу чувствуется во всем собрании. И грешник это тоже чувствует, и проповедник чувствует, и тогда и благословение. А кульминация всего этого евангелизационного собрания – это призыв грешника к покаянию. Конкретный призыв, приглашение, принять решение. Поэтому тоже я тут некоторые моменты считаю важным. Это нужно хорошо объяснить впервые пришедшему на собрание, что он должен делать, если он хочет примириться с Богом. Понимаете, нельзя рассчитывать. Может, человек впервые пришел, и может его Господь коснуться. Может быть, он до этого его Господь готовил. Мы-то не можем определить, мы не знаем сердца людей, с каким сердцем. Но мы должны настолько просто и точно объяснить, ну, вплоть до того, что надо выйти вот между рядами, выйти сюда, вот на это место, преклонить колени, да? Это уже объяснено все, что человек должен сделать. Не просто, кто хочет покаяться, кто хочет сделать этот шаг, а он не знает, что же делать-то надо, я хочу покаяться. Ну, значит, надо просто, доступно объяснить, как это сегодня он это может сделать, что от него, каким образом это делается. Вот этот гимн, который мы сейчас пели, я просто хочу сказать, что хорошо, если есть какой-то призывной гимн хороший. В перерыве между призывами можно петь. Мы уже сколько раз убеждались, допустим, неужели уйдешь ты, не приняв Христа, да? Его мы иногда поем и поем, или что ты медлишь на грешном пути. Видимо, когда-то Духом Святым, автором, дано было вложить так в эти слова и в этот гимн, что они стали для многих людей тем решительным шагом, через который они могли покаяться. Затем, надо заранее продумать, где будут преклонять колени, которые будут выходить каяться. У нас была вот конференция, была прямо проблема, да, кто был сейчас в Прокопьевске, потому что вот так вот рядами выходили уже туда, и вон туда в ряды, все, и все преклоняли колени, мы не могли, так сказать, вместить. Потом подумали, надо было, может, куда-то сюда выводить. Но вообще так плотно сидели, тут буквально все было очень тесно. Значит, на евангелизационное собрание надо продумать, где можно, куда выйти, несколько человек одновременно, чтобы могли помолиться и покаяться. Я так думаю, что вообще за лучшее, если кто-то выходит молиться, покаяться, вместе с ним преклонять колени проповедующему. Остальные стоят, но не стоять перед ним с микрофоном, как-то со стороны это очень плохо смотрится, как будто бы молится проповеднику, он на коленях, а лучше всего рядом встать, и микрофон можно спокойно держать. Микрофон, я тут еще отдельно хочу, что усиление не просто, вот микрофон нужен для молящихся, не просто желательно, а обязательно. Тогда будет благословение для всех присутствующих, когда слышат молитву кающегося. Обычно кающиеся очень тихо молятся, если они вышли, и там кто-то, никто не слышит, ну, одну молитву, вторую, и, знаете, так это все трудно. Поэтому желательно заранее приготовить микрофоны, которые снимаются, и преклонил рядом колени, и держишь перед молящимся микрофон. Он кончил, взял его себе. Отдавать микрофон всегда опасно. Неизвестно, что будет этот молящийся. Он может и не молиться хочет, он вдруг начнет что-то проповедовать или еще что-то рассказывать. Уже были непредсказуемые, а потом микрофон забирать намного неудобнее. Проще его взял, отвел и сказал, и ситуация осталась в твоих руках. Правда, что делать с теми, которые свои начинают молиться и которые постоянно? Вот это одна из, наверное, сложных вопросов. Несмотря на то, что перед этим можно увещевать, что не выходите, члены церкви, они все равно пойдут, как будто это не для них говорилось. А? Вот Александр так делает. Может быть, это и положительно. Действительно, но они действительно глушат дух молитвы. Потому что выходят и начинают молиться. Недавно я был в одном служении, так было хорошее пробуждение, но сестра, по-моему, 20 минут молилась, да? Кто там засекал, или больше даже. Ясно дело, что после этого все, все, все покаяния, все, все, все кончилось. Как остановить... Ну, вроде всякое, и пением бывает, но это уже все равно не то, понимаете? Это на все собрание откладывается, что затормозили, что-то не дали. Поэтому, но предпринять какие-то меры возможные предварительно, я думаю, что это вообще следует делать.
Может быть, громко сказать «Аминь», рядом ты стоишь?
Да.
Напротив.
Может быть. И сказать «Аминь», да? Ну, вообще, да, так должна сработать, да? Вот, видите, разный опыт у нас. Что? Не понял. Ну, тогда это будет просто обозначать, что пора заканчивать. Но стихотворение мы не даем. Если кто-то выходит не молиться, надо останавливать, потом стихи и все остальное. Ну, этих людей надо предупреждать. Мне уже приходилось выходить из-за кафедры и потихонечку подойти и сказать, надо аминь говорить, все. Вроде искренняя сестра, но как начала молиться, она забыла, что она на собрании, и все. И все такая проповедь ее всколыхнула, и все. И не может кончить. Значит, потом помолиться за каждую душу или за группу вышедших служителю. Может быть, тому, который проводил последнюю проповедь, а может быть, просто местный служитель. Даже лучше, если кто-то из братьев помолится за каждую душу. Дело в том, что у них может не хватать веры, вот ихняя молитва, да? И если молитва служителя будет потом как бы закрепляющим, что Бог простил, помиловал, она может вот эта молитва дать веру, упование, что все, Бог мне простил, потому что вот за меня тоже помолились. Призыв на евангелизационных собраниях может быть настойчивым, но не должен быть утомительным. Ну, настойчивым – это какое-то давление можно оказывать, потому что человеку уже очень трудно выйти. Бывает, он горит у него все, но он никак выйти не может. Поэтому какая-то настойчивость может быть. Но, с другой стороны, есть такая крайность, как будто бы ну, уже собрание чувствуется, и вышли некоторые покаяться, и вроде на теперь еще и еще, и вроде конца нет. И уже начинают многих томить это, а проповедник не замечает, и даже это вроде может даже оправдывать тем, что вот боюсь, что душа уйдет и погибнет, но все-таки это не в нашей власти, не в наших руках, это дело Божье. И насколько, я думаю, какой-то должен быть разумный предел, чтобы не сильно утомительно. Дух Божий должен доделать это. Сколько есть практика, когда после собрания человек подходит и также кается. А вот на собрании это еще, не знаю, сколько надо было давить при всех, чтобы он все-таки это решился. А после собрания он это подошел. Поэтому и еще преимущество дать кающимся, которые в первый раз. Все-таки сказать, что вообще повторно не каяться, мы тоже не можем. Бывает, что души, которые нам кажутся нормальными, у них все в порядке, а у них далеко не в порядке в душе. И во время евангелизационного собрания Дух Святой может коснуться, и он готов покаяться в своей образе жизни. Поэтому совсем ограждать мы не можем это. Но все-таки преимущество давать, кто первый раз, кто впервые пришел. Ну и вот я уже сказал, что кто не сможет выйти, можно предложить еще шанс после собрания подойти для личных бесед. Я считаю, что много раз уже, так и в моей практике, подходит душа, я не смогла выйти, а уйти тоже не могу. И достаточно бывает поговорить, и видишь, если это действительно душа готова, все-таки я считаю, что нужно при всех покаяться, остановить все собрание, которое уже шумит, беседует между собой, сказать, что вот еще человек хочет помолиться. И тут же, ну, предварительно спрося его согласия. Готов ли ты сейчас, если я всех остановлю, и все-таки это сделать то, что тебя Дух Божий побуждал? В большинстве случаев они готовы. Раз мы уже им помогли, уже заговорили, уже все предложим, и обычно говорят, все, готов. И очень хорошо все-таки покаяться это ему все-таки при всех, а не наедине в комнате. Значит, я даже бывало, если где-то в комнате, говорю, мы сейчас выйдем, я остановлю всех, а ты помолишься. И очень хорошо. Кроме, может быть, иногда есть случаи, которые говорят, что все-таки не готовы, или уже невозможно, что все уже разошлись, или еще что-то. Тогда можно, чтобы все-таки покаялся наедине. Ведь, в принципе, это не так много меняет. Но все-таки лучше, чтобы это было при всех. И теперь дальше. После собрания обязательно надо провести беседу с покаявшимися. Я сейчас просто был после конференции на Московском, в Москве на служении. Хорошее собрание было. Вышла девушка или женщина, ну, по внешнему виду неверующая совершенно. Но по молитве куда-то она ходила. Явно, что не совсем. Ну, а потом я уже выхожу, мне торопиться надо было. Смотрю, она сидит на скамеечке, читает Евангелие. Никто не подошел. И как-то мне, и вроде мне уже некогда. Думаю, как-то это очень упущено. Поэтому обязательно надо провести беседу с покаявшимся. Теперь, что говорить вот в этой беседе? Первое, спросить, получили ли прощение, как они сами, верят ли, что они чувствуют. И вот это то, что они говорят, можно текст Священного Писания прочитать, вот на основании Слова Господнего, если исповедуем грехи наши, значит, вы прощены, вы верите в это или нет? Спросить надо, если это группа верующих, каждого лично, чтобы он дал ответ, да или нет, или что он по этому вопросу думает. Потом предложить, поблагодарить, раз вы верите, что Господь вас спас, значит, это же очень большое дело, вы помилованы Богом. Готовы ли вы сейчас поблагодарить в молитве за то, что вы прощены. И предложить снова встать на колени и каждому по отдельности поблагодарить. Но я понял, что вот там выясняется точно. Тот, который получил прощение, он начинает благодарить. Кто не получил, он начинает снова каяться. Прости меня, Господи. Этих людей я просто пока думаю, надо оставить. Не надо их утверждать. Нет, вот Слово Божие говорит, ты веруй. Мы видим, что это Дух Святой должен сделать. Слово Божие прочтено, а оно не принимается. Что-то там есть другое, что мешает человеку верой принять. А тот, кто благодарит искренне, тот получил прощение. Того можно приветствовать теперь и, значит, принимать как возрожденного. Я думаю, почти сейчас мы не делаем. Да, раньше мы делали, что, значит, тут же помолился, приветствуем, брат, давайте споем радостную песнь. Ну, сейчас в основном я так понял, что мы так не делаем. Не делается, потому что среди кающихся очень мало кто действительно, о ком радоваться еще можно, и надо убедиться, о ком можно радоваться. Поэтому это лучше там уже в беседе с теми, которые выходили каяться. Обязательно узнать имена, с кем пришли, как попали на собрание, постараться запомнить, записывать немножко некрасиво. И опасно, некоторые начинают сразу, куда-то нас записали, поэтому постараться уже напрячь память и всех по памяти тут запомнить. Лучше потом второй раз еще раз спросить, чем записывать. Затем, думаю, важно объяснить, что такое возрождение тем, которые покаялись, что покаяние и возрождение – это некоторые, есть разные вещи, и каяться вы покаялись, а возрождение – это когда Бог, значит, дарует новую природу. И что такое дети Божьи? Что вы теперь имеете? Кто вы такие? Кем вы являетесь? И дать необходимые наставления. Что нужно теперь делать? Библию читать, молиться, в церковь ходить. И очень важно подчеркнуть, если согрешит, что делать? Чтобы не отчаиваться, не считать, как мы сейчас вот слушали, ехали сюда по дороге кассету, что если согрешил, то теперь, может быть, у меня и спасение не настоящее, может, я не по-настоящему покаялся. А надо подсказать, что делать теперь, если согрешил, где нужно немедленно искать опять примирение с Богом. И поощрить христианскому пути, что христианский путь – это нелегкий, могут быть трудности и будут трудности, но это путь очень славный. Узнать, есть ли у них Священное Писание, подарить обязательно. Но иногда с некоторыми нужно, вот те, которые не благодарят или сами говорят, что ничего не чувствуют, надо еще уже один на один поговорить. Это можно с группой поговорить, а может один-два человека, которых надо оставить, и один на один узнать причину, почему он не получил прощения, почему нет у него радости. Это или оккультно обремененный, или грех какой-то его связывает, или образ жизни, который он не готов развязать. Это может быть только уже в личной беседе один на один. Ну, вот так эти беседы. И еще я некоторые мысли по евангелиционному собранию. Очень большую роль играют в евангелиционном собрании еще не только проповедники и участвующие, а люди, которые стоят на дверях. В дверях, да? Как приветливо встретят, рассадить, посадить место, чтобы не пришел и не знает, куда сесть, и стоит, мнется, или сел, там у нас сестры, он с сестрами сел, это же надо вовремя. Поэтому на евангелиционное собрание может быть не один, а 2-3 дежурных брата, которые это делают. Я вспомнил, что есть книга, как свидетель Иеговы пришел, бывший свидетель Иеговы, и он пишет, что он пришел в молитвенный дом, а там были 2 уборщицы. Но они его так ему обрадовались, так его приветливо встретили и сказали, когда будет собрание, что он, когда уже все уверовал, все, он, ну, как бы в этой книге благодарит тех сестер, которые убирали там. Они дали ему толчок, что сюда, здесь он ожидаем, ну, радуется ему. Поэтому так важно, чтобы и братья, которые там. Потом, следить за раздевалками, если это в зимнее время. Конфузы, когда шапки пропадают или еще что-то, они потом могут все евангелиционное собрание нам так испортить. Поэтому заранее побеспокоиться и по этому вопросу. Потом, если во время служения кто-то из неверующих выходит и уходит, поинтересоваться, почему, или неинтересно, или куда-то вы торопитесь, или, может, действительно человек торопится, а может, кому плохо стало все. Поэтому вот это тоже играет роль. И вообще, когда закончилось собрание, попытаться заговорить со всеми новыми людьми. Те, которые выходили, это одно. А те, которые не выходили, которые пришли тихонько и хотят уйти, обязательно как-то, чтобы никто не был через наше сито пропущен. Заговорить, с кем пришел, как собрание понравилось. Приходите еще. Пару слов вежливых, приятных могут сыграть очень большую роль. Да. Это уже с каждым отдельно. Но тут уже вся церковь должна подключиться. Все сразу должны искать, кто оказался без внимания, подойти, спросить. Еще, я думаю, во время собрания заметно, кто как слушает, да? Есть такие внимательные, и по их глазам все видно. И вот их обязательно надо как-то подойти. Кто-то, видно, рассеянно слушал, может, даже отвлекался постоянно. Ну, может быть, тогда и не так важно его. А вот этих внимательных слушателей, у которых Господь что-то делает в сердце, чтобы их не упустить. Ну и последнее – это завязать какую-то дружбу с теми людьми, которые пришли на собрание. На человеческом уровне. Ну, еще где-то встретиться, не только на собрании, если он тем более начал ходить на собрание, если можно в гости к себе пригласить, просто чай попить, пообщаться, завязать какой-то разговор. Вот такая дружба, что после каждого собрания один и тот же человек сразу подходит, как к старому знакомому. Вы опять пришли, как у вас дела, уже немножко узнал, как семья там, все. Вот эта дружба, это внимание, это интерес к его судьбе, они же его нигде не имеют. Сколько людей говорили, что куда они ни приходили, там православные, там никому мы не нужны. А здесь мы почувствовали, что кто-то интересуется нашей судьбой. И впервые, может, в жизни людям 30-40 лет со слезами рассказывают свою жизнь. Может быть, они еще не готовы покаяться, они еще не доросли. Но они рады, есть человек, которому они могут все рассказать. Кто их вдруг сочувственно не осуждает, а сочувствует. Я думаю, что это наше служение, важная часть служения, вот быть внимательными к судьбам людей, нести служение утешения. Мы сейчас будем заканчивать. Я даже не хотел общей молитвы, как-то, я думаю, само евангелиционное собрание к этому, тема не настраивает. Но я хотел сказать, так задать вопрос, а кто хочет в ближайшее время евангелиционные собрания наметил проводить, есть? Кто уже конкретные даты или время. Брат, скажи. Я хотел сказать, чтобы в каком месте и когда. Скажи. Ага, в четверг, да? Хотят, братья, евангелиционное собрание. Я думаю, сейчас помолиться об этом. Что ты, Саша, сказал? Ну, еще не конкретно, да? Может, еще есть у кого? Брат, скажи. Ага, есть желание провести. Хорошо. Я думал, сейчас помолиться за эти уже. Точно пока неизвестно, да? По воскресеньям. Хорошо. Да, а когда, не знаешь точно?
Точно еще не знаю. Они готовят объявление, будут раздавать вот такие
методы. Ага. Хорошо. Все темы объявлены будут, да? Хорошо. Еще кто? Я думаю, мы тогда уже время так вышло. Поручим. Андрей Исаакович, помолитесь вот за эти евангелизационные собрания, что братья уже сказали. Помолитесь. Андрей Исаакович.